новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 31 октября, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин, здравствуйте. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это делаем в прямом эфире и с вашим участием. Вы пишите через СМС-портал, через Телеграм, либо звоните прямо в эфир, набрав номер 7373948, код 495. Не забывайте, у нас так устроено, вы набрали номер 7373948, и если вам ответили, вы в прямом эфире.
В движении.
Прямо сейчас в городе шестибальные пробки. 5 баллов при этом нам обещали только на 5 вечера. Уже шестибальные пробки, уже много красного, уже много бордового. Обращаем особое внимание на внутреннее Садовое кольцо в районе парка культуры, от Октябрьской в сторону парка культуры. Обращаем внимание на, соответственно, подъезд по Большой Якиманке в сторону Кремля. Тоже бордового цвета пробка. Но в целом, еще раз напомню, красного очень много. Например, на третьем кольце в районе Лужников и в ту, и в другую сторону нормального движения нет, буквально практически от Кутузовского проспекта до Тульской. Еще раз, ни в ту и ни в другую сторону. То есть пробки навстречу примерно одинаковой продолжительности или длительности. Теперь от Беговой даже раньше, в районе Ваганьковского кладбища еще, эта пробка начинается на третьем транспортном кольце и до проспекта Мира. Навстречу от, соответственно, от улицы Гаврикова, а может быть даже от Бакунинской улицы, третье транспортное кольцо едет медленно, потом ближе к бывшему торговому центру «Тройка» или торговому центру, который на реконструкции, начинается пробка, и эта пробка уже до Савеловской эстакады, но и дальше нормального движения нет, как минимум до Беговой. 5 баллов, а пока я говорил, шестибальные пробки стали пятибальными. Еще раз напомню, сейчас то 5, то 6 баллов, пятибальные пробки нам обещают на 5 вечера, а потом 2 часа 7-бальных в 6 и в 7 вечера.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
И тему обсуждаем в ближайшие 20 минут. Россия догнала Британию по числу миллиардеров. Так показало исследование. Почему число миллиардеров в России растет опережающими темпами? Что это значит? Выгодно ли это государству и обществу? Первая тема. Вторая. В России могут повысить пошлины на крепкий алкоголь из недружественных стран. В списке виски, ром, настойки и ликеры. Мы понимаем, что алкоголь вреден для здоровья, но в целом, для чего повышаются пошлины? Для чего такие решения? А главное, анализируем ли, принимая подобное решение, результат действия подобных решений, которые уже были реализованы прежде. Ну вот некоторые говорят, к примеру, что когда на часть рынка пошлины повышают, то рынок поднимается, что называется, по всей ширине. Вторая тема, обсуждаем минут через 10. Теперь срочное сообщение. Лукашенко заявил, что оппозиционером считавшийся Роман Протасевич на самом деле сотрудник белорусской разведки. Об этом пишет агентство ТАСС прямо сейчас. Савельев уверен, что Российская Федерация вернется к проектам пассажирских самолетов на сверхзвуки. Тоже только что пришло сообщение. И еще одно сообщение со ссылкой на железные дороги Сербии. Все железнодорожное сообщение в этой стране остановлено из-за угрозы теракта накануне годовщины трагедии в Нови Саде.
Поток. Успеем сказать главное.
СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Звонить можно по номеру 7373-94-8. Первая тема. Россия догнала Британию по числу миллиардеров. Это показало исследование «Алтрата», так называется издание, которое цитирует. Россия догнала и разделила четвертое место по числу долларовых. Это тоже важно в данном случае. Миллиардеров в 2024 году. Данные компании показывают, что количество долларовых миллиардеров в России увеличилось на 8,5%. Процентов, что позволило ей подняться на четвертое место, разделив его с Великобританией. Вообще, долларовых миллиардеров в России теперь 128 человек. Совокупное состояние богатейших предпринимателей увеличилось почти на 25 миллиардов долларов. Больше всего прибавил один из владельцев Норникеля, Владимир Потанин. Его состояние выросло на 3,83 миллиарда долларов. Он на первом месте в рейтинге. Владимир Осипов, заведующий кафедрой мировой экономики и управления внешнеэкономической деятельностью на факультете госуправления. Это в МГУ. Он доктор экономических наук и профессор, и с нами на прямой связи по телефону. Владимир Сергеевич, здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, здравствуйте.
Скажите, на ваш взгляд, почему число миллиардеров в России растет по мировым меркам опережающими темпами?
Ну, во-первых, давайте начнем с того, что люди не должны жить плохо, люди должны жить хорошо. Если отдельные люди живут очень хорошо, ну, хорошо, что они живут очень хорошо. Почему это происходит? На самом деле это говорит о структурных изменениях в экономике. То есть, на самом деле, есть отрасли, которые генерируют такие экономические эффекты, которые позволяют владельцам этих компаний становиться более богатыми людьми. Но надо понимать, что это не значит, что у них в наличности эти деньги. Это означает, что их пакеты акций в крупных компаниях просто дорожают.
Насколько это связано с тем, что рубль подорожал по отношению к доллару? Ну, то есть рубль стал дороже, а люди, и получается, долларовые состояния увеличились или нет? Это не так работает?
Это тоже, в общем, один из эффектов, но не только. Дело в том, что курсовые разницы, о которых вы сказали, тоже являются таким вот фактором, оказывающим влияние, но не самым главным. Дело в том, что крупнейшие предприятия страны на самом деле, перестраиваются на работу внутри страны, перестраивают свои логистические маршруты по поставке продукции, сокращают затраты на производство продукции. Таким образом, они выходят на большую эффективность. И большая эффективность приводит к удорожанию акций, которыми они владеют.
Скажите, еще выгодно ли государству вот то, что долларовых миллиардеров становится больше, выгодно ли обществу?
Дело в том, что государству выгодно, когда растет средний класс. И обществу выгодно, когда растет средний класс. Но капиталистическая система, рыночная система, которую мы сейчас с вами, имеем в нашей стране, она естественным путем рождает людей, которые могут работать лучше, чем все остальные. Они более эффективны. Они более эффективны по каким-то своим персональным характеристикам. Они более эффективны с точки зрения тех решений, которые они принимают. Более эффективные предприниматели. И они, естественно, выигрывают в этой гонке. Это в каждой стране мира есть такие люди, которые оказываются, очень богатыми. По каким причинам это происходит, это разные вещи. Но они оказываются в нужное время в нужном месте. Они обладают соответствующими компетенциями. Они имеют какие-то уникальные характеристики, которых нет у всех остальных, или сумели воспользоваться своими уникальными характеристиками в определенный момент.
Скажите, еще вопрос. Все-таки с вашей точки зрения, общество не ценит, что у него так много миллиардеров?
Вы знаете, есть такое понятие, как зависть. Это одно из оснований, первое. Второе, это, конечно, то, что, понимаете, среднего класса должно быть значительно больше. Если у нас с вами есть очень богатые люди и очень бедные люди, это говорит, что у нас есть проблема в системе перераспределения нашего ВВП. То есть это очевидный показатель, объективный показатель. Если у нас богатые люди богатеют быстрее, чем средний класс и, соответственно, бедный класс, то, соответственно, мы имеем проблемы в системе перераспределения. Это говорит о том, что у нас есть структурные сложности в экономике.
Про структурные сложности. Вот Григорий предлагает сравнить, в каких отраслях миллиардеры у нас, мол, и у них есть разница.
Ну, конечно, есть. Но, опять же, зависит от страны. Ну, допустим, если мы возьмем США, то сегодня самые богатые люди, они сосредоточены в высокотехнологичном секторе. Если наш возьмем сектор, то это в основном добывающий или перерабатывающий сектор. Ну, очевидно, сразу и вывод, что вот, мол, мы тут отстающие и так далее. Нет, на самом деле это наше высокое конкурентное преимущество. Нам Господь Бог дал ресурсы, понимаете? И то, что есть люди, которые, этими ресурсами управляют и, соответственно, становятся богаче, ну, что уже это говорит о структуре нашей экономики, говорит о том, что у нас так устроено, так устроена система.
Ну и тогда, вот видите, 746 пишет, и каким образом они эти миллиарды заработали, распродажей наших ресурсов, мол, не ахти какое достижение.
Ну, это не совсем так. Дело в том, что если любого человека поставить на такую позицию, не факт, что он будет более эффективный, чем тот человек, который сейчас там находится, во-первых. Во-вторых, надо понимать, что ресурсы сами по себе не продаются. Продаются лицензии на право разработки этих ресурсов. А самое главное, что при продаже этих ресурсов выплачивается огромное количество налогов. Если вы посмотрите на наш нефтегазовый сектор в бюджете, то это 28% на 2026 год. Кто-нибудь может еще предложить 28% нашего бюджета в виде таких доходов взамен нефтяных? Я не думаю.
А если ресурсы национализировать, как пишет Марина 349-я, во благо страны, разве денег не станет больше в бюджете?
Эта позиция достаточно давно гуляет в нашей стране, предполагает, что государство – это такой добрый Дедушка Мороз с мешком подарков. Это совсем не так. Если национализировать, то, соответственно, все останется точно так же, только теперь будет просто больше коррупции, и все. Мы и так с вами с ней боремся. Мы пытаемся на самом деле ввести рыночные инструменты для того, чтобы побороться с коррупцией. Ведь надо понимать, что когда есть человек, который управляет не своим, то у него возникает желание управлять этим в собственных интересах. То есть, условно говоря, почва для коррупции – это когда я управляю тем, что охраняю.
Угу. Тогда еще скажите, можно ли и насколько правильно сравнивать темпы роста, скажем, вот повышения достатка миллиардеров в Российской Федерации и темпы роста повышения доходов других граждан?
Ну, конечно, сравнить следует просто потому, чтобы понять, куда мы двигаемся. Потому что если темпы роста богатых граждан растут быстрее, чем темпы роста среднего класса и, соответственно, бедного класса, то очевидно, что у нас усугубляются проблемы, связанные с неправильным перераспределением нашего ВВП. Несправедливым перераспределением ВВП. Это говорит о том, что проблема усугубляется. На самом деле, если мы посмотреть на статистику и на наши переломные моменты в экономике, то мы увидим, что когда происходит кризисное явление, страдает средний класс и нижний класс, а выигрывает верхний класс. Угу. Вот это надо понимать.
А Виталий говорит, это классическая картина кризиса с его точки зрения, когда богатые богатеют, бедные ждут карточки для малоимущих, рост цен и инфляция. Это вот так выглядит картина 2025 года?
Ну, конечно, нет. Во-первых, инфляция у нас с вами по данным Росстата и Центрального банка снижается. Хотя, конечно, я согласен, что она снижается только по корзине цен, по продовольственной корзине, которую, корзина, включающая в себя товары, соответственно, да, продукты, корзина. Услуги. Да, потребительская корзина, совершенно справедливо, забыл слово. Потребительская корзина. А по среднему чеку, если мы с вами посмотрим при походе в магазин, конечно, инфляция выше, это очевидно совершенно. Но Центральный банк вот с ней борется как может. Не всех устраивают эти рецепты, но, к сожалению, вот что есть. А если говорить о темпах роста богатства, ну, действительно, так сказать, есть определенные тонкости в этом моменте. Но говорить о том, что у нас кризис, нет, я не готов.
Еще вопрос. Марина тут пишет, что с ее точки зрения нужно повышать налог на сверхдоходы. А я спрошу вас иначе. А вот довольно легко или сложно, как, в общем, определить те доходы, о которых мы сейчас говорим, упоминая в том числе и долларовых миллиардеров в Российской Федерации, это просто доходы или уже сверхдоходы?
Ну, во-первых, начнем с того, что у нас с вами прогрессивная шкала доходов налога на доходы физических лиц в стране. Это первый момент. Второй момент. Еще раз повторю, что то, что у там каких-то господ увеличилось состояние или появились новые доллары и миллиардеры, это не значит, что у них оно в наличности появилось, не значит, что это доход. Это значит, что имущество, которым они обладают, в том числе пакеты акций, подорожали. Допустим, в прошлом году, это, кстати, в начале этого года, Илон Маск у нас практически в два раза терял состояние, а потом снова его приобрел. Вы что думаете, что это в наличности произошло? Нет, конечно. Это пакет акций, которым он владел, соответственно, то дешевел, то дорожал. Вот ровно то же самое происходит и у нас.
Спасибо. Владимир Осипов, заведующий кафедрой мировой экономики и управления внешнеэкономической деятельностью на факультете государственного управления в МГУ. Доктор экономических наук и профессор, он был с нами на прямой связи, комментировал сообщение о том, что Россия догнала Британию по числу миллиардеров. 130-й пишет, зависть не помогает собственное благополучие увеличивать. 926-й пишет, что быть богатым, видимо, об этом, достижение, мол, побольше, чем жаловаться здесь на СМС-портале. Виталий, возвращаясь к статистике, которую мы цитируем, утверждает, что по статистике мы и Германию обогнали. 674-й пишет, но они же могут, возвращаясь к тому, что только что Владимир Осипов говорил, они же могут акции продать, но вот когда они акции продадут, тогда уже будет речь идти о неких доходах, которые в том числе и налогами облагаются.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот 7373948. Это телефон прямого эфира. Код города 495. 146 задается другим вопросом. Интересно, от чего курс акций меняется. А вот интересно, вы никогда не думали, от чего-то же меняется, к примеру, курс продажи картошки на рынке? Вот от чего он меняется? Сам по себе курс акций, возможно, также меняется, нет? В России тем временем могут цены поменять на крепкий алкоголь. Алкоголь вредит вашему здоровью, это мы напоминаем. Мы сейчас не о пользе или вреде, вред очевиден. Мы говорим о том, что пошлины на крепкий алкоголь из недружественных стран могут повыситься. В списке виски, ром, настойки и ликеры. Информация источников РБК, согласно одному из вариантов, ставка, к примеру, вырастет за литр напитка с нынешних 3 сразу до 5 евро. Сообщается, что инициатива повысить пошлины принадлежит Минфину и сейчас, собственно, рассматривается. Нынешняя ставка на крепкий алкоголь 20% от таможенной стоимости, но не менее 3 евро за литр. Максим Черниговский, директор кафедры менеджмента президентской академии в Санкт-Петербурге, к нам присоединяется. Максим Зинович, здравствуйте.
Добрый день, дорогие друзья.
Скажите, для чего такие решения принимаются?
Ну, речь идет, я хочу сразу подчеркнуть еще раз, да, речь идет о алкогольной продукции из недружественных стран, то есть данное увеличение не коснется продукции тех же виноделов Грузии, да, вот, и вообще стран ближнего зарубежья. Вот. Для чего это делается? Ну, на мой взгляд, это совершенно логичная и во всех отношениях здравая политика в части протекционизма, то есть защиты отечественного производства от иностранной конкуренции, причем иностранной конкуренции, как я уже сказал, выше не самых дружественных для России стран.
В общем, это процесс такие... Для того... Да, это для того, чтобы денег собрать?
Нет, это еще раз повторяю, в первую очередь помощь российским производителям качественной легальной алкогольной продукции, опять-таки повторю, в первую очередь это касается российских виноделов, в части продвижения своей собственной российской продукции на внутреннем рынке.
Но чем меньше конкуренции, читаю, чем меньше предложений, тем больше проблем у спроса. А кто-нибудь, прежде чем принимая такие решения, проверял, а не получилось ли в прошлый раз, когда пошлины на, скажем, недружественное или импортное вино выросли, то в цене выросло и отечественное?
Ну, на самом деле, далеко не всегда такого рода ситуация происходит. Мы замечаем иную тенденцию, а именно рост объемов продаж российской продукции и продукции из стран ближнего зарубежья. Что касается роста цен, вы знаете, в первую очередь он определяется ростом акцизов. Вот в этом плане я не разделяю позицию ответственных институтов исполнительной власти, которые повышают акцизы, опять-таки, в первую очередь, на винодельческую продукцию. Почему? Потому что на тихие вина, например, в следующем году акцизы вырастут на 31%. Вот это действительно, на мой взгляд, негативная ситуация. Почему? Потому что она влияет на изменение структуры потребления алкогольной продукции. То есть начинает больше пить крепкого алкоголя, и меньше слабоалкогольных напитков. Опять-таки, подчеркну, в первую очередь речь идет о винодельческой продукции. И что самое страшное, эта структура меняется в сторону повышения объемов производства и розничной реализации нелегальной спиртосодержащей, простите, дряни, от которой травятся и умирают наши люди. То есть я бы, конечно, акцизы на российскую продукцию любых видов, ну, в такой прогрессии не повышал.
Настолько серьезно повышаются акцизы, ведь, насколько я понимаю, российский алкоголь, мягко говоря, существенно подорожал, а может быть даже в разы.
Нет, конечно, он не подорожал в разы. Там рост, он действительно существует, но этот рост определяется, ну, если мы берем ситуацию января текущего года, на российскую продукцию порядка 12, может быть, 15% в среднем по рынку. То есть это, в общем, не очень большой рост. Рост был существенный как раз в прошлом году. Почему? Потому что в прошлом году акцизы повышались 2 раза. То есть в январе и в мае, в особенности вот в мае прошлого года, в 2024 году, очень сильно выросли акцизы на плодовые вина, на слабоалкогольные коктейли до 9 градусов. Вот там провис ощущается, на те же винные напитки, там провис осуществляется очень серьезно, то есть снижение, ну, существенно. понимаете.
Но, видите, получается, что акцизы многократно пересматривались. Если в сумме говорить, тогда получается, что это довольно существенное подорожание. Другой вопрос. 123-й возвращает нас к началу разговора. Речь идет ведь о повышении пошлины на недружественные страны. И он спрашивает, почему мы поддерживаем экономику недружественных стран, которые прямо или косвенно помогают Украине, как пишет 123-й, воевать против России. Ну так мы без недружественного алкоголя не можем? Я говорю, мы без недружественного алкоголя не можем, зачем его покупать?
Так нет, наоборот, повышая пошлины столь существенно на продукцию из недружественных стран, мы снижаем таким образом спрос на эту продукцию, потому что цены...
А почему нельзя просто прекратить растут. Подобного рода поставки? Об этом вопрос 123.
У нас на самом деле страна с свободным розничным оборотом алкогольной продукции. Если есть потребитель, который готов приобретать эту продукцию из недружественных стран по ценам выше, в среднем, наверное, раза в три уже, чем аналогичную продукцию российского производства, ну что, в общем, у них есть этот выбор. Но я еще раз повторю, этот выбор, он очень незначительный. Почему? Потому что объемы продукции из недружественных стран, ну вот за последние 2.5 года снизились несколько раз.
347-й иначе формулирует вопрос, а что Россия, почему Россия, мол, не хочет производить сама качественный виски или ром?
Так производят, у нас 15 уже заводов, которые производят российские виски, есть несколько заводов, которые производят ром, и там несколько уже, по-моему, десятков заводов, которые производят джин, так что тут как раз никаких проблем нет.
С вашей точки зрения, что будет дальше? Вот теперь, когда и если они договорятся повысить пошлины на крепкий алкоголь с 3 до 5 евро на литр, значит, насколько конкретная бутылка подорожает?
Ну, она подорожает, если говорить о продукции из недружественных стран.
Ну да.
Вот все это все зависит на самом деле от ценового позиционирования того или иного продукта. Но если мы берем среднюю ценовую категорию, то это примерно процентов на 20-25 вырастет.
А отечественная подобная продукция в цене вырастет?
Отечественная продукция в этой ситуации, она, что называется, вне. Почему? Потому что по понятным причинам ввозные пошлины никак не влияют на себестоимость готовой продукции отечественного производства.
123-й спрашивает, а есть данные, кто лидер в импорте крепкого алкоголя в России? Он спрашивает, не Польша ли?
Нет,
а не кто? Польша.
Вы будете смеяться на самом деле. Но это, если говорить о недружественных странах, это страны Прибалтики. Почему? Потому что это основной хаб, где баркируется эта продукция и возится в нашу страну.
Спасибо. Максим Черниговский, доцент кафедры менеджмента президентской академии в Санкт-Петербурге, был с нами на прямой связи. В России могут повысить пошлины на крепкий алкоголь из недружественных стран. Напомню, Россия ведет на Украине специальную военную операцию. 746-й говорит, что в первую очередь мы не можем при этом без недружественных нефтедолларов. Дмитрию не понравилось отсутствие, как он пишет, конкретных ответов в беседе, которая только что состоялась. А Сергей, 954-й, считает, что алкоголь можно было бы из недружественных стран запретить, мол, как он пишет, отравы у нас хватает и своей. Уссурийский ром не хуже кубинского, при этом уверен Григорий, 859-й, а 724-й опять возвращает нас к тому, что раз это привозят, значит, это покупают, значит, получается, состоятельные покупатели, пишет 724-й, не считают эти страны недружественными. Взгляд на то, что происходит. Напомню, в России могут повысить пошлины на крепкий алкоголь из недружественных стран в списке виски, ром, настойки и ликеры. Как пишет РБК, возможно, по одному из вариантов, ставка вырастет в результате за литр напитка от 3 до 5 евро. Сообщается, что инициатива повысить пошлины принадлежит министру финансов. Минздрав, в свою очередь, напоминает нам, что алкоголь вреден для здоровья. Далее новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 31 декабря, сейчас 16:35, меня зовут Юрий Буткин, мы продолжаем. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город, вы пишете через СМС-портал или через Телеграм, или в прямой эфир дозваниваетесь.
В движении.
6 баллов прямо сейчас, 5 баллов нам на 5 часов обещают. Но, видите, вот полчаса назад уже было то 5, то 6 баллов. Сейчас, судя по всему, то 5, то 6 баллов. Но пока вот, например, не меняется уже, видимо, 6-бальные пробки. На 6 и 7 вечера обещают 7-бальные пробки. И даже в 8 вечера, сегодня, возможно, погода такая, поэтому обещают 5-бальные пробки. Очень много бордового цвета на кольцах. Вот третье транспортное кольцо. Мы говорили об этом полчаса назад, но еще сложнее ехать в районе Лужников, если вы едете по третьему транспортному кольцу. Теперь там совсем бордового цвета пробка. Обращаем внимание тех, кто едет от Сокола в сторону Волоколамки, что вас там ждет небольшая пробка после развилки с Ленинградским шоссе. А те, кто едет по Волоколамке в сторону Сокола из области, тоже должны понимать, что, соответственно, от улицы Свободы придется довольно долго стоять. Там пробка местами даже бордового цвета. В целом, 6-бальные пробки. Впереди 2 часа пробок 7-бальных.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Региональные власти все чаще говорят о проблемах с унитазами и туалетной бумагой. Вот мэр одного российского города объяснил засоры в канализации и неумением граждан пользоваться унитазами. Вот жителям Ленинградской области напомнили, что влажная туалетная бумага может канализацию засорять. Вот губернатор Подмосковья, наконец, Андрей Воробьев, обратился к главе Минпромторга с инициативой ввести специальные отметки для влажных салфеток и туалетной бумаги. Но там ведь все написано. Почему люди не читают то, что написано на упаковках товаров? Поможет ли, если все написать крупнее? Зачем вообще нужна туалетная бумага, которую нельзя или не рекомендуется выбрасывать в унитаз? Первая тема. Вторая. В Роскомнадзоре заявили о необходимости отказаться от согласия на обработку персональных данных. Там говорят, что следует ввести отраслевые стандарты процедуры, потому что нынешний механизм устарел. Глава Роскомнадзора в комментарии журналистам сказал, что со временем количество данных человеком согласий стало настолько большим, что тот не в состоянии их контролировать. Зачем эти согласия нужны? Почему вообще нельзя считать согласием по умолчанию сам факт взаимоотношения гражданина и некой организации? Ведь мы вступаем в какие-то договорные взаимоотношения, платим деньги. Разве это не может означать по умолчанию согласие на передачу персональных данных? Вторая тема, обсуждаем минут через 10. 7373948, телефон прямого эфира. Можно писать через СМС-портал или Телеграм. А вот срочные новости. Комиссия Госдумы подготовит решение по представлению о лишении неприкосновенности депутата Вороновского уже 10 ноября. Пишет ТАСС со ссылкой на депутата Аршба. Еще президент Казахстана называет свой госвизит в Россию, а он приедет 12 ноября, рубежным событием и говорит, что будут подписаны важные документы. Еще Мексика заявляет о готовности принять саммит АТЭС в 2028 году. Все это с ленты агентства РИА Новости. Заходим на ленту ТАСС, и здесь сообщение от московских властей. Тарифы на патенты для мигрантов планируется повысить в Москве до 10 тысяч рублей. Сейчас такой тариф 8 900.
Поток. Успеем сказать главное.
Вы пишите через СМС-портал или Телеграм, или звоните. Теперь проблема туалетной бумаги. Влажной, судя по всему, туалетной бумаги. Проблема серьезная, об этом говорят в разных регионах. То ли модная тема, то ли действительно проблема очень большая. Мэр Казани Ильсур Медшин сначала обвинил жителей в неумении пользоваться унитазами. Но он ведь как раз говорил о том, что делают люди, когда пользуются этими унитазами. Он считает, что они не то выбрасывают в канализацию, и это становится причиной частых засоров. Жителям Ленинградской области напомнили вчера, что влажные салфетки и влажная туалетная бумага могут канализацию засорять, и их нужно выбрасывать в мусорное ведро. Это уже просьба регионов Минпромторгу. Конкретно вчера же было в новостях, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напрямую обратился к главе Минпромторга Антону Алиханову с просьбой ввести специальные отметки для влажных салфеток и туалетной бумаги. Вчера «Коммерсант» об этом даже писал. Редактор портала «Отходы.ру» Алексей Масленников к нам присоединяется. Алексей Юрьевич, здравствуйте.
Добрый день.
Это какая-то модная тема или действительно серьезная проблема, и дальше уже просто так нельзя, надо что-то менять?
Ну, проблема действительно серьезная, потому что это увеличивает расходы на обработку канализационных вод. Вопрос в том, как ее решать.
А как ее решать, на ваш взгляд?
Ну, на мой взгляд, надо работать с населением, включать пропаганду.
А пропагандировать что? Что не надо пользоваться влажной туалетной бумагой? Или пропагандировать, что ей надо пользоваться, но выбрасывать отдельно?
Нет, то, что канализация – это не та штука, что все примет, что какие-то вещи туда не надо спускать, и что чем это грозит, это в конце концов дополнительные расходы, которые будут платить в том числе и граждане, которые бросают салфетки.
Так вот вопрос, вы говорите, которые будут бросать салфетки. А вот в тех сообщениях, которые я вижу, речь идет ведь не только о салфетках, но и влажной туалетной бумаге тоже. Судя по всему, мы чего-то не знаем. Влажная туалетная бумага – это то, что... Вот слушатели даже пишут. Вся бумага, пишет Сергей, биоразлагаемая, а салфетки синтетические, поэтому салфетки нельзя выкидывать, мол, а бумагу можно. Но я вот, когда готовился к этому разговору с вами, посмотрел, что, оказывается, не всю туалетную бумагу, то не все то, что называют туалетной бумагой, можно в унитаз выбрасывать. Бывают варианты, когда написано «не рекомендуется», бывают варианты, когда говорят, если и выбрасывать, то не более двух штук.
Ну, мы говорим о материалах, а материалы видимо могут быть разные. Дело же не в том, что как называется, а дело в том, что из чего делается. Влажные салфетки действительно делаются из синтетических материалов, потому что целлюлоза, она не так хранится, она все-таки биоразлагаемый материал. А синтетику можно хранить год, полгода, вот эти салфетки запечатанные влажные. Если это делать из целлюлозы, эффекта такого уже не будет. Так, она не будет долго храниться.
Хорошо, ведь, подождите, ну вот человек купил влажную туалетную бумагу, можно себе представить, для чего он это купил? А вы говорите, надо не только ее купить, надо еще и почитать, из чего она сделана.
Нет, я не говорю, что надо почитать. Я говорю о том, что, ну вот, допустим, у нас от курения отучают тем, что на упаковках показывают всякие жуткие фотографии. Но это не ведет к тому, что все перестали курить, испугались. Это очень длительный процесс. Но, с другой стороны, те, которые сообразительные, те, которые заботятся о своем здоровье, все-таки на них это как-то воздействует, и они прекращают это делать. Поэтому я говорю о пропаганде, это процесс не быстрый, а постепенный. Людей надо готовить, надо объяснять, почему это, что и как это взаимосвязано. Если, скажем так, если просто наклеивать какую-то информацию или сообщение на упаковку, ну, положа руку на сердце, многие из нас читают, что там написано на упаковке. Нет.
Подождите, ну вот, а если там по-крупному нарисуют, как это предлагает губернатор Подмосковья, все равно не будут, думаете?
Скажем так, люди все равно мусорят в лесу, несмотря на то, что все вроде как говорят, что в лесу мусорить нельзя. Всегда будет доля людей, которым будет, ну, скажем так, все равно. Они будут читать, что это вредно, но все равно будут кидать.
Ну, важно же насколько доля тогда уменьшится, если мы будем громко говорить об этом, рисовать на каждой упаковке, что вот это выбрасывать в канализацию нельзя. Доля уменьшится, понятно, кто-то все равно будет делать.
Ну, дело в том, что как эту пропаганду строить? Если это будет только рисунок на упаковке, это будет одна степень воздействия. Если это будет везде, в том числе и на телевидении, так сказать, и на билбордах, это другая степень воздействия. Вот и все. Вопрос, каким фронтом это вести, эту пропаганду?
Ну вот давайте, как будто мы сейчас занимаемся ведением этой пропаганды. Марина 349-я пишет, нужно установить один стандарт по туалетной бумаге, чтобы она точно растворялась в воде. Во-первых, вопрос, а такой стандарт существует или сейчас действительно это могут быть разные варианты?
Вопрос, каким затратам это приведет. Дело в том, что бумага туалетная, вот обычная, которая из целлюлозы делается, она биоразлагаемая вроде бы вся. Но ее тоже можно изготавливать по-разному. Одна будет быстрее, так сказать, расползаться в воде, другая медленнее. Этого стандарта сделать можно, но вы должны еще добиться, чтобы все изготовители туалетной бумаги ему следовали.
Так, но в любом случае, ведь производители туалетной бумаги что-то пишут на упаковках. Можно как-то хотя бы для себя, тех, кто хочет руководствоваться, не хочет загрязнять канализацию, хочет руководствоваться правильным поведением, можно как-то понять? Вот я покупаю, если это... Хотя вот есть слушатели, которые уверены, что мало таких, кто это покупает, но раз товар есть, значит, видимо, кто-то покупает. Так вот, можно как-то чем-то руководствоваться, чтобы купить правильную влажную туалетную бумагу?
Это давно, скажем так, в мире есть, так сказать, мода на правильный образ жизни. Сами производители, вот условия создаются такие, что сами производители заинтересованы в такой пропаганде на своей упаковке. Вот как иногда у нас началось где-то там в 2000-х, там экологичные материалы. Но там, правда, иногда бывают перегибы, когда, например, рубероид называют экологичным материалом, потому что он из макулатуры сделан. Так сказать, спору нет, но вряд ли можно назвать рубероид экологичным материалом, потому что все-таки он из отходов нефтепереработки состоит. Да. Поэтому, если мы создадим в обществе вот эту моду, то сами производители сами будут рисовать на своей упаковке вот эти всякие, скажем так, пиктограммы или какие-то визуальные инструкции, что можно делать, а что нельзя с ихним товаром.
Ну и последнее. Вот сейчас уже на уровне властей, видите, это обсуждается. Губернатор просит министра ввести специальные отметки для влажных салфеток. Насколько я понимаю, во всяком случае в СМИ было что-то подобное. Производители, в общем, вроде и не против. От этого влажная туалетная бумага еще подорожает?
Нет, почему? Ну, это вопрос дизайнерский. Я просто, скажем так, даю команду дизайнеру, он мне изменяет в матрицу, так сказать, включает в распечатку трафаретную другой рисунок, и это, ну, грубо говоря, стоимость оплатить работу дизайнера, и все.
Спасибо. Редактор портала отходы.ру Алексей Масленников был с нами на прямой связи. Игорь из Италии нам пишет 580. У нас, говорит, практически на всех упаковках товаров указано, куда что выбрасывать, и связано это с раздельной утилизацией мусора. 401 Михаил пишет, что надо как в офисе сделать такую надпись. Ну, учитывая, как это все теперь делается, можно ведь тогда такую надпись уже продавать готовую в магазинах, мол, салфетки в унитаз не выкидывать. Ну, что-то подобное. 401 полагает, вот это будет работать. Катя требует, чтобы вернули смываемую втулку. Причем требует почему-то большими буквами и большим количеством восклицательных знаков. 7373948. Телефон прямого эфира. Может быть, у нас система канализации недостаточно хороша, и ее не хотят ремонтировать, и хотят, чтобы мы заплатили. Так мы и так платим, пишет Вячеслав 326. Так нет, ведь вам же только что объясняли. Если в систему выбрасывать то, что выбрасывать не положено, то хорошая она или недостаточно хорошая. Ремонтировать ее все равно придется. И платить придется в том числе и нам. Может быть, на это намекают. Да, забыли, как в уличный туалет ходить. Это 876-й. Не знаю, забыли, не знаю. Тут главный вопрос. Можно ли сесть... кстати сказать, прямо на месте, что называется, сесть и прочесть, что написано на упаковке тех же влажных салфеток или влажной туалетной бумаги. Ну вот, видите, судя по вашим сообщениям, получается, что влажные салфетки точно не надо, а с влажной туалетной бумагой надо в каждом случае разбираться конкретно.
Говорит Москва. Поток.
7373948, телефон прямого эфира, смс-портал работает, можно писать, соответственно, пользователю говорит МСК-бот в Телеграме, смс-портал плюс 7-925-48-94-8, 721, а конкретно в чем, говорит, проблема, если смывать влажные салфетки? В том, что они не растворяются, собираются и устраивают заторы в канализации. По-моему, это понятно, нет? Непонятная какая-то история? 7373948, телефон прямого эфира. Надо сделать так, чтобы чтобы бумагой вообще не пользовались, как на Ближнем Востоке. Если вы, говорит, приедете, Виталий, в Саудовскую Аравию, окажетесь в туалете вне туристических зон, то туалетной бумаги не найдете, найдете только воду. Это по первой теме. Вторая тема. В Роскомнадзоре заявили о необходимости отказываться от согласия на обработку персональных данных. Глава ведомства Андрей Липов считает, что следует ввести отраслевые стандарты такой процедуры, так как нынешний механизм устарел. Ефим Казанцев, эксперт Московского отделения Ассоциации юристов России. Ефим Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
А вот хотя бы теперь, когда уже на уровне главы Роскомнадзора об этом заговорили, а вы можете объяснить, а вот эти многочисленные согласия, которые мы подписываем везде, они для чего? Они чем нам полезны?
Ну, они защищают субъектов персональных данных от незаконного использования их данных, чтобы эти данные не утекали к мошенникам, чтобы их не использовали спамеры.
Ну вот смотрите, я прихожу я в поликлинику, первое, что приходит на ум, или еще куда-то, тут разные могут быть примеры. Я прихожу в поликлинику, и понятно, что какие-то мои персональные данные в рамках нашего взаимодействия будут ими использоваться. А если я не подпишу согласие, что изменит?
Ну, если вы сейчас не подпишете согласие, то
вас не примут.
Клиники могут быть... вопросы. А вот когда будут приняты отраслевые стандарты, клиника просто будет уже по умолчанию обрабатывать ваши данные в соответствии с этими стандартами. Ну, то есть их защищать всяческим образом, исключая утечки этих данных каким-то посторонним лицам.
Вот в этом смысле как раз, смотрите, вот сейчас опять, если мы берем пример с поликлиникой, я прихожу в поликлинику, видимо, что-то плачу или по каким-то документам, соответственно, мне делают направление, я иду к конкретному специалисту, то есть уже идет работа с какими-то документами. Разве сама по себе эта работа с документами не может считаться, что это делается на основании моего согласия?
Может, теоретически, поэтому и такая инициатива от Роскомнадзора и как бы поступила. Я ее всячески поддерживаю, это правильно. И вы правильно говорите, если вы уже подписали договор, зачем вам еще одну бумажку подписывать? Ну, просто практика так сложилась, поскольку были многочисленные утечки персональных данных, законодатель старался наладить какой-то надежный механизм и немного его переусложнил. Вот сейчас совершенно правильно в обратную сторону движется процесс.
Вы уже упоминали то, что говорил и Липов, отраслевые стандарты такой процедуры. Что это значит? Как это сейчас мы примерно понимаем? А если будут такие стандарты, как все это поменяется?
Ну, то есть будет не в конкретных каких-то согласиях описаны цели обработки персональных данных, как сейчас это делается, а будет уже заранее закреплено, что если клиника получает ваши персональные данные, она имеет их право использовать только для оказания вам вот медицинских собственных услуг и не может там использовать их в каких-то других целях.
А, то есть... Все-таки, значит, получается, что ты приходишь в клинику, ты все равно подписываешь такое согласие, просто когда внутри клиники идешь в кабинет, второго согласия подписывать не будешь.
Не-не, я так понимаю, что вообще не нужно будет подписывать согласие, просто клиника даже без согласия уже заранее будет ограничена рамками отраслевого стандарта. Потому что сейчас клиника может в этом согласии написать все, что угодно, что она ваши данные использует не только для оказания медицинских услуг, а для рекламы, там, для маркетинга, каким-то своим еще партнерам передать может ваши данные, чтобы они вас рекламой забрасывали.
И понятно же, что мы, когда подписываем, вряд ли все это успеем прочитать.
Совершенно верно, да. Обычно люди, особенно кто без юридического там какого-то бэкграунда, они просто не глядя подписывают это все и, соответственно, потом жалуются и начинаются разборки. Чтобы этого избежать, вот я так понимаю, есть идея закрепить это жестко в отраслевых стандартах, чтобы не было злоупотребления полученными персональными данными.
Так, подождите, с вашей точки зрения, еще раз, значит, это будет распространяться по отраслям. Однажды согласившись или даже соглашаться однажды не получится идти в любое медицинское учреждение с согласием? Или как?
Ну, то есть будет единое правило для всех клиник, и когда вы придете там в какую-то клинику, подпишете с ними договор, эта клиника в рамках ограничений, установленных отраслевыми стандартами, сможет ваши персональные данные использовать. Другие клиники не смогут автоматически их использовать. Только если вы придете в другую клинику, с ними тоже подпишете договор, просто вам не нужно будет каждый раз в каждой клинике отдельно давать согласие.
Хорошо. Но... вот смотрите, давайте тогда вернемся к ныне существующему варианту. Подписал согласие на использование персональных данных, счел, что их использовали неправомерно. Насколько легко отстоять эту проблему?
Ну, обратиться в Роскомнадзор, просто у них есть форма на сайте, заполняйте, говорите, я считаю, что незаконно использованы мои персональные данные, Роскомнадзор будет разбираться с этим. Легко для потребителя.
Довольно легко. Насколько часто просто бывает такое, по опыту можете сказать?
Да, это бывает довольно часто. Есть даже профессиональные жалобщики, особенно в последнее время вижу в специализированных каналах сообщения о том, что появились люди, которые пишут отзыв согласия на обработку персональных данных, оно тоже предусмотрено законом, ну, как бы отзывают свое согласие. При этом большинство, ну, там, клиник каких-то, большинство бизнеса, оно не готово к работе вот с этими дополнительными документами. Согласие научились всех брать, а как процедура отработки отзыва согласия не у всех отлажены. И поэтому люди пишут отзыв, отправляют по почте, бизнес вовремя не реагирует, и они потом жалуются в Роскомнадзор, а затем идут в суд и взыскивают даже, ну, какой-то моральный ущерб. Там суммы небольшие, но как бы зато это на поток некоторые ставят такие и пытаются на этом заработать даже.
Насколько прав Костя 873, который пишет, что если менять что-то вот в этом направлении, то надо внести запрет на передачу третьим лицам. Он жалуется, что слушает рекламу сразу после обращения, к примеру, в транспортную компанию или к зубному врачу.
Да, вот я думаю, что именно в этом направлении будут составляться отраслевые стандарты, чтобы он прав, Костя, что нужно это запретить, естественно.
А еще
все делать,
да. Все-таки я попытался сказать, что меня не примут, если я не подпишу согласие. Тут сразу несколько человек примерно об этом пишут. Правильно ли мы понимаем, что вот сейчас все так устроено, что ты приходишь, ты подписываешь согласие, а если ты не хочешь, не можешь прочесть этот документ, то тебя, в общем, не примут?
Ну, вообще не должны, да.
Именно так?
Да, именно так. Ну, или они должны будут обслуживать вас как некого анонимного клиента, что не всегда технически возможно.
Но если, к примеру, это городская поликлиника и...
Ну, в городской вряд ли вам такую услугу окажут анонимно.
Нет, так я и говорю, то есть, и получается, они, с одной стороны, меня обязаны принять, с другой стороны, я обязан дать согласие на обработку персональных данных. Получается так.
Есть некое противоречие, да.
На ваш взгляд, вот когда то, что предлагает сейчас глава Роскомнадзора, будет реализовано, противоречие снимется?
Я думаю, да.
Спасибо. Ефим Казанцев, эксперт Московского отделения Ассоциации юристов России, был с нами на прямой связи. Жалуется 674-й, говорит, надо не это обсуждать, а то, что случилось. Видимо, у них отменили вызов врача на дом, вот где жесть, три восклицательных знака. С температурой 39 гонят в поликлинику, тоже три восклицательных знака. Тут возникает другой вопрос, а разве теперь с температурой 39 нельзя вызвать скорую помощь? Вот, по-моему, раньше, во всяком случае, я с этим сталкивался, что-то подобное работало. Может быть, действительно, это тоже тема, которую надо обсуждать, если правила меняются. 130-й не понимает, возвращаясь к теме, как контролировать передачу третьим лицам. Ну, как контролировать передачу третьим лицам? Вот в этом согласии обычно это и указано, либо не указано. Видимо, таким образом, когда вы подписываете согласие на обработку персональных данных, вы читаете документы и видите, что там есть передача третьим лицам, и пытаетесь, что называется, этому противостоять. Не знаю, на самом деле, как теоретически, это вроде как должно работать как-то похожим образом. Скорая не назначает лечение, пишет 674-й, но она может как-то успокоить ситуацию. Мы же говорим о том, что высокая температура. Может быть, что-то все-таки, как-то это работает. В любом случае, надо выяснять, как это работает, вот когда и если врач к вам прийти не может, температура у человека очень высокая, и если исходим из того, что скорая не назначает лечение, тогда, а как человека лечить? Он же не может с такой температурой передвигаться в сторону поликлиники. Непонятно. Скорую можно, пишет 501, с 39 скорую можно, нельзя с 38,5. Но еще раз, все это такие, что называется, дилетантские разговоры. Все официально с точки зрения цифр, с точки зрения того, как это устроено, вы можете узнать, если будете дозваниваться на соответствующие официальные линии и задавать конкретные вопросы. 4 дня температура, уточняет 674-й. Температура 39, утверждает. Ну и вот, собственно, теперь не очень понятно, что человеку делать. Следим за новостями. Вы пишите через смс-портал, через телеграм, либо дозванивайтесь в прямой эфир по номеру 7373948. Код 495.